Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, это 11 мая. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как обычно, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить различные события, происшествия, мнения, процессы, да, политические различные ситуации, поднимаемые в обществе вопросы и замалчиваемые вопросы тоже. Ну, в общем, все как обычно. То, что интересует вас, интересует меня, иногда никого не интересует, такое тоже бывает. Но сегодня центральная тема дня одна, и о ней мы тоже поговорим, хотя вы наверняка уже слышали множество и трактовок, и комментариев, и тем, но хочется выразить соболезнования в первую очередь пострадавшим, погибшим, их родственникам. Вот. Но тем не менее к этой теме мы еще вернемся позже, да, у нас будут эксперты, обсудим, как быть и что с этим делать, потому что я послушал уже там множество версий, множество различных заламываний рук, которые мы с вами слышим из года в год, да, когда случаются какие-то ужасные чудовищные события. Вот мы, соответственно, начинаем все это вот заново прокручивать, да, эти все вещи. Вот, ну, обсудим сегодня тоже, да, но начнем не с этого, чтобы не уходить в монотему. Да, тем более вы сейчас слышали мнение экспертов, тоже достаточно продолжительное время. Напомню наши способы коммуникации. У нас традиционно несколько. Основные — это смс-портал. А для того, чтобы послать смс ведущему, надо этот текст отправить по номеру +7 925 88 88 948 посредством смс сообщение. Стандартный такой способ. Более популярный способ, более удобный наверняка для многих, да и для меня в том числе, это способ через Telegram-бота. Для того, чтобы послать сообщение через Telegram-бота, надо взять в руки устройство, на котором у вас есть мессенджер Telegram, преимущественно это телефон, но у кого-то различные бывают вариации, это и планшеты, и ноутбуки. Меня просто часто поправляют, что вот у меня не телефон, что вы мне рекомендуете через телефон искать? Я на компьютере открыл и все ищу. Ну вот для всех способных открыть мессенджер Telegram, там есть поиск, режим поиска, такой, опция поиск. Туда вводите латинские буквы, которые складываются в простое заклинание, такое «Говорит МСК-бот». Вводите, жмете «Найти», в результатах поиска видите нашего этого бота, его так и зовут, «Говорит МСК-бот», у него красная аватарка, и ему пишете что-либо, он вам предлагает написать старт, и все, вы можете с нами общаться. Много приветствий, вопросов, как майские. Всех тоже приветствую, да, поименно перечислять не буду, но спасибо, что помните. Я надеюсь, вам удалось отдохнуть в эти дни, да, отдохнуть, да, и побыть там в определенном информационном детоксе, хотя, конечно, человек современный, он зависит от информации. Это не хорошо, не плохо, это просто данность, да, и вот люди и скучают и без новостей. Впрочем, когда-то люди скучали и без радио, да, и без радио, когда оно было основным источником информации, такое тоже было. Сейчас многие говорят о том, что радио — это устаревающий рудимент, что его никто не слушает, но вот наше с вами общение, да, в данном случае показывает, что это не так. Что это не так. Но, тем не менее, у людей бывает ломка без информации, без новостей. И хотя я знаю людей, которые оставляют все телефоны дома, оставляют все возможные вот эти там штуки, из которых летят новости, все, и уезжают куда-нибудь на природу для того, чтобы отключиться просто от ситуации. Такое тоже случается. Но, тем не менее, так или иначе, мы все с вами следим за событиями, смотрим новости, смотрим парады. Так, что еще? Ну, много сообщений вот по сегодняшней там остро-резонансной теме, да, чудовищные события. Я их читать сейчас не буду, мы это обсудим позже, да, во втором части нашей встречи. Rainbow Blue сообщает, сегодня он обогнал своих последователей и подражателей, сегодня он был первый с сообщением о том, что белгородском зоопарке родился детеныш кенгуру Беннета. Это, видимо, называется кенгуру так, кенгуру Беннета. Пока он живет в сумке у матери, посетители могут разглядеть только уши и мордочку нового обитателя зоопарка. Часто тоже спрашивают, зачем вы читаете эту фигню, да какое это имеет отношение к повестке дня, да вы знаете, но это вот та позитивная информация, которая, как мне кажется, как-то разнообразит поток наших новостей и наших мнений, которые редко нас радуют позитивом. Редко. Но это вообще специфика новостной повестки, да, что... тот самый негатив, да, или как его иногда называют, негативный популизм, да, он более востребован. Он более востребован. Значит, что по погоде? Ну, опять же, обещали нам, помните, что 9 мая будет погода ясная, что будет небо чистое, но вот, видимо, промазали господа синоптики, и вот я смотрю, их показания меняются, да, потому что я сегодня читал, вернее, вчера читал, прошу прощения, вчера читал о том, что ждет нас два теплых дня, потом дожди и холода, и разные тоже прогнозы, но вот сейчас они свою позицию обновили, и позиция на данный момент следующая, который нам сообщил научный руководитель, ну, не нам, а сообщил миру, да, сообщил миру Роман Вильфанд. Что же он нам сообщил? Что среднесуточная температура будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе. И вот, температура будет, по его мнению, существенно выше, в районе 15 градусов, и поэтому... Отключение отопления с 10 мая стартовало, да, и вот уже в ряде районов отключено, где-то доберутся самым замерзающим или, наоборот, самым тем, у кого тепло продержится дольше, да, 5 дней, да, до 15 числа будут это отключать. Значит, он не исключил возвращение холодов, но сказал, уточнил, что это будут кратковременные понижения температуры. А так мы с вами живем в супервесне и в ожидании персикового лета. Вот на этот раз я запомнил. Я запомнил этот термин, последим за новыми. Они нас этими терминами радуют часто. Значит, по пробкам ситуация дорожная. 6 баллов, как ни странно. Видимо, многие продлили себе эти выходные. У кого-то они были выходными, у кого-то нет. Тем не менее, на 18-13... Сегодня вторника, 6 баллов, и обычно в это время 7, а то и 8, а то бывало и 9, и причем это бывало недавно. Визуально ситуация достаточно обычная, но, конечно, вот в ряде мест она попроще. В ключевых точках, там Ленинградка, Ярославка в районе ВДНХ, Щелковская, энтузиастов, правда, получше, хотя тоже есть вот там перед поворотом, перед разворотом. Вот, ну и в целом, наверное, достаточно типично, хотя МКАД, а вот сегодня нижний внизу, да, он чувствует себя полегче. Вижу аварии, но не так много, как это бывало, то есть можно сказать, что аварии есть, но средние, увы, статистически, да, есть и такая там невеселая строка в статистике по негативным происшествиям. Но вы все равно будьте аккуратнее, потому что кто-то еще на парах празднований находится, кто-то еще в расслабленном состоянии, кто-то еще не вошел в рабочий режим, поэтому, возможно, всякое, будьте аккуратны, берегите себя и берегите других. Тоже, значит, вот пишут, что нужно отказаться по возможности от поездок на юго-восток из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро. Сегодня об этом написал Дептранс столичный, и сказал, что вечером, скорее всего, возникнут сложности в этих районах, в районах закрытых станций метро, потому что там изменена схема движения транспорта. Пробки ожидаются на Краснодонской и Ставропольской, на Люблинской и Дублёре Люблинской, на пересечении Гурьянова и Шоссейной, на Шкулёво, а также на Волжском бульваре. Вот если ваш маршрут пролегает где-то в этом районе, вы рискуете столкнуться с пробками. И вот, в принципе, на карте, да, это видно. Хотя обычно Волгоградка-то более-менее, да, последнее там время более-менее. Но вот я вижу, что начиная с Трёшки и чуть дальше туда, вот в сторону Кузьминок, в районе Текстилей, уже затруднения, видимо, они вызваны как раз этими событиями. Но пока еще достаточно свободно. Вот дальше Волжского бульвара, после этой вот развязки, пока нормально. Не знаю уж, чего там Дептранс нам прогнозирует, но пока вот так. Значит, с 1 мая закрыт участок салатовой ветки от Дубровки до Волжской для проведения работ по строительству БКЛ. БКЛ — это большая кольцевая линия. До 23 мая, да, вся эта будет история продолжаться, поэтому если вам в ту сторону ездить, да, имейте это в виду. Скорее всего, там действительно может начаться затруднение. Обычно пускают автобус, выделяют полосу. Именно так и сделано. Автобусы только, поскольку это такая достаточно популярная ветка. Это я комментирую сообщение белоруса. Евгений Филипп поправляет меня, что это ЮВАО, а не ВАО. Я и говорю Юго-Восток. Я не сказал, что это Восток. Я сказал Юго-Восток. Значит... Алекс МСК, народ, не езжайте через Печатники, тут ад, сам живу тут. Ну, я думаю, что все-таки есть места и пострашнее Печатников. Вот поэтому такой крик души, мы не учтем ваш. Значит, много, да, на Юго-Востоке просто задница, пишет нам Сергей из Люблино. Он применяет другое слово, на другую букву алфавита, но вот, за задница наиболее близкий цензурный аналог из-за неработающего метро, он уточняет. Баллов всегда меньше после праздников. Майлз 292 нам сообщает. Андрей, как и я, сомневается в показаниях синоптиков и говорит, вся неделя же за 20 градусов обещали, ну да, дожди. Поэтому, вы знаете, я вот слежу за прогнозами погоды, стал следить вместе с вами, стало интересно. И вот я вижу, что, скажем так, некоторые несовпадения. Я потом сделаю выводы, обсудим обязательно. Даже, может, какого-то синоптика позовем, пусть нам объяснит, почему у них такие, мягко говоря, флуктуации в прогнозах. Вот пошли сообщения по антирейтингу московских районов, видимо, относительно дорожной ситуации. Денис Крадышев пишет: «Живу в Марьино, у нас тут адище или адище, как кому приятнее ставить ударение». Добрый док, Александр, добрый вечер, спасибо за первый долгожданный эфир, спасибо вам, что слушаете. Люди, по-братски вас просят, добрый док, не ездите в Печатники на автомобилях. У нас и без вас коллапс, а с вами просто ад, выбирайте маршруты объезда, ну, пожалуйста. Из-за ремонта на Шарико-Подшипниковской организовали беспредел, Глеб нам сообщает, и с парковкой, и с односторонним движением. Все стригут купоны. Ну вот Рейнбоу Блю добавляет нам позитива, как всегда, и пишет, что в Ново-Косино все чудесно. Вы знаете, я живу в районе Щелковского шоссе, и там тоже случаются некоторые затруднения, назовем их так, да, хотел другое слово употреблять, ну вот, но, честно говоря, как я как-то привык, что можно там через Амурскую объехать, можно по Первомайке, вот, в любом случае, да, ситуация не безвыходная, хотя, конечно, если вы ездите поверху, да, то, ну, закладывайте время, вы же знаете, но проклинать свой район, свой дом, да, из-за того, что, ну, какие-то транспортные сложности. Всегда метро катается, всегда ездит, и всегда там можно уехать. Хотя там тоже бывают пробки, затруднения. Ладно, мы с вами все-таки передача-то, имеющая политический контекст. Наверное, надо и о политических каких-то вещах поговорить. Хотя вот пишет нам, знаете, у меня же есть фан-клуб, да, и там прибавляются какие-то новые люди, которые, видимо, с нами недавно. И вот смотрите, да, господин, который выбрал себе имя Халдей, видимо, вкладывает очень много смысла в это. Уважаемый ведущий, а вы не хотели сменить свой имидж путем исправления дефекта речи? Да, вот человека интересует. Нет, не хотел бы. Добрый вечер, вернулся из Минска, там тоже народу до хрена, пишет нам Олег, но пробок нет. Что касается районов Москвы, что тут судить? Москва вообще неудобный город для жизни. Будь то Запад или Восток, или еще какой район, мегаполис есть мегаполис. А я считаю, что Москва самый удобный город для жизни. Вот мне нравится, не знаю, как ему. 040 пишет, да фиг вам всем, принципиально еду в Печатники. Рядом со Щелковской есть еще Гальянова. Это, говорит, один не самых лучших, Виталий Филиев. Вы знаете, у вас устаревшая информация. Действительно, были рейтинги. Вот очень люблю обсуждать Гальянова. Такой мем такой, знаете, московский. И вот когда публиковалась статистика по там криминальным, по уровню криминальных районов Москвы, Гальянова брало всегда топы. Топы такие. Но это было уже достаточно давно, более 10 лет назад. Вот, и с тех пор картинка, конечно, поменялась, и Гальянов совсем другое. И там и прошло несколько волн там этого самого благоустройства, и совсем район изменился. Если вы там не были, там 10 лет съездите, вы не узнаете. Хотя я напомню, что с Гальяновым связана такая городская легенда, которая, в общем, не очень легенда. Составлялся рейтинг самых опасных туристических мест мира. Туда вошли бразильские фавелы и вот всякие такие замечательные места, куда туристу не надо. И Гальянова вот среди самых опасных мест мира, Московский район, взял первое место. Вот его поставили, оценили как самый опасный для туристов. Но это было достаточно давно, тем не менее, вот было опубликовано на Западе, и у нас переводили тоже, публиковали. В общем, у Гальянова был такой почетный статус, хотя, мне кажется, в бразильских фавелах-то посерьезнее. И причем это была не шутка, я думаю, что действительно иностранный турист вышел из метро Щелковская, пошел по улице Уральской и столкнулся с аборигенами, да, такое возможно было бы. Вот. Но это было достаточно давно. Я могу позабыть детали. Мне кажется, было первое место. Надо погуглить, кстати, вспомнить. Возможно, я вас ввожу в заблуждение, как вот меня здесь поправляют. Гальянова, Люберцы и Бутова — лидеры городских кошмаров 90-х. Но, слава богу, мы не в 90-х. Честно говоря, и вот... пишет нам Александр, пишет, говорит, вы не бывали в Люберцах, товарищи, чувствительные. Вот тут не то, что ад, тут чистилище. Виталий Фили согласен, что фавелы несколько, как он выразился, стремнее. Вопрос, чем Гальяно, вопрос, что делать туристу-то в Гальяно? Да вы знаете, я думаю, что туристу есть везде, где что делать, посмотреть, как люди живут. Это же есть целая концепция туризма такого современного, live life local, она звучит, когда люди не там, посещают традиционные туристические тропы, а снимают в какой-нибудь отдаленном районе, да, не будем употреблять обесценную лексику, вот в каком-нибудь отдаленном районе снимают там комнату, квартиру и пытаются жить как местные, чтобы посмотреть, да, условно на наши деньги там походить в Пятерочку, да, вот там прогуляться по бульварам. Стас Мессер пишет цитату из известного фильма «Ехал, смотрю, дома красивые стоят». Это фильм, цитата из «Брата 2», когда его там побили чернокожие, да. Вот, ну, много-много любви к московским районам. Вот и Бирилёва вспоминает, что Мекка для гопников. Вы знаете, я вчера там ездил по делам в район Теплого Стана. Я там не был как раз лет 15, наверное. И могу сказать, что, наверное, там, с одной стороны, серьезно поменялось, но, с другой стороны, вот для меня тоже какие-то определенные там впечатления новые были, поскольку там рынки еще такие классические действуют, наряду с торговыми центрами, которых там огромное множество, они друг у друга на голове стоят. Вот, и там такая точка, видимо, со всей Новой Москвы туда там выезжают, уезжают. В общем, достаточно такой людно, много, и... Я уже от таких картин на московских улицах отвык, даже, честно говоря, там, в Бирилёво. Бутово вообще раньше называли Южный Централ, да, пишет нам Павел, говорит, был в Люберцах, реально стрёмно. Да вы знаете, но если вот человек, он боится, да, если вот он едет куда-то, да, и думает, что, ну, вот здесь точно что-то случится, с ним случится, и вы статистику посмотрите, ведь она... по уличному криминалу, но прям серьезнейшим образом поменялось. И виной тому все эти, те самые камеры, которые так не любят. И город стал в 100 раз спокойнее, ну, не знаю, в 1000 раз спокойнее. Я вот в своем Измайлово хожу, там ночью бывает выхожу, или рано утром там по делам, да, в спортзал я иду. И я вижу, и патрули ездят. Ну, вот я не вижу каких-то событий. Вот раньше я помню, да, там, 15 лет назад идешь, и вокруг происходят события, прям происходят. Люди лежат, люди бегают, люди взаимодействуют различным образом. Люди находятся в состоянии алкогольной ажитации и ряде других. Вот все это было. Все, либо я уже совсем ослеп, конечно, либо мир поменялся. Я вот, это, вот этой радости не вижу, честно говоря. Хотя инерционно кажется, да, что вот там Бирюлёва, да стрёмная история, какая-нибудь Люблинская улица. Там Царицына, в районе Царицына, то же самое Гальяново, метрогородок там. Ну, вот я на велосипеде езжу через Гальяново, через метрогородок, ничего не случилось. Вот, и как-то мне кажется, что, ну, в городе поспокойней. Пишут, что он в Люберцах неспокойно, ну, честно говоря, не был. Какие в Гальяново есть достопримечательности для туристов? Ну, там есть два пруда красивых, один... Около кладбища, да, второй на Алтайской улице. Наверняка еще что-то есть, честно говоря, не знаю. Магазин «Ганди» раньше был, сейчас уже. Его давно нет, метро скоро откроют, поэтому я думаю, что можно найти, честно говоря. Но вот я в давность иную посещал город Дрезден, еще в доковидные времена, и, вы знаете, мне было интересно. Я, конечно, не великий турист, там, знаток архитектуры, исследователь городов, да, и там полиглот и так далее. Но я вот посетил историческую часть с невозможно прекрасной картинной галереей, прошел по всем этим улочкам, которые составляют не очень большую часть города, и пошел в другие районы, просто ногами пошел, да, вот как тот самый турист, которому нечего делать в Гальяново. Я вышел в район, где стоят наши советские пятиэтажки. Вот те самые пресловутые хрущевские, которые, видимо, в ГДР по ленд-лизу обратному завезли. Я получил массу удовольствия, там походил, дошел до университета, вот посмотрел, как, потому что их пятиэтажки от наших отличаются, да, то есть, ну, вот есть разница. Это интересно, какие-то знаки стоят с ГДРовских времен, что здесь там был тот-то, да, именно вот. У нас бы давно уже наверняка нашлись бы желающие, да, проклятое советское наследие ликвидировать. Там стоит. И это совершенно отдельный город. Это вот не тот Дрезден, в который приезжает обычный турист. И это интересно. Поэтому я думаю, что для иностранного туриста в доковидные, да, и, наверное, и послековидные времена есть что посмотреть и в Бирюлёво, и в Гальяново, честно говоря. Это у нас глаз замылен. Тоже вот такая есть позиция, что у нас-то вот нифига, ну, нифига нет. Ну, что там, да, одни эти одинаковые блочные кварталы такие, сякие, ну, ничего нет в Москве, что тут смотреть. Но зато вот в какой-нибудь Праге там каждый камень там или еще где-нибудь. А вы знаете, вот попробуйте посмотреть на Москву не замыленным взглядом. Попробуйте вот просто сесть в машину и поездить, и не только по центру, например. И вы много увидите, да, особенно вот если эти шоры с глаз снять, мы живем реально в прекрасном городе, где есть и очень красивые здания, у каждого которой история большая, да. И, но вот надо выйти из этого состояния, что я тут все знаю, я тут везде был, все эти дома я знаю, я, тут мне нет ничего интересного, а вот там ого-го, вот там архитектура. И я вот клянусь, вас ждут парадоксальные открытия. И вот пишут, как похорошела Москва при Собянине, да, такая стандартная история. Вы знаете, я могу сказать, почему вы раньше ее не видели? Потому что все было завешено вывесками огромными и этими рекламными растяжками. Полгорода было. Полгорода было завешено, его было не видно. Сейчас его хотя бы видно. Пройдитесь, посмотрите. Ну, правда, только надо из этой вот такой вечно недовольной позиции выйти, что в своем отечестве не может быть ничего хорошего. Сходите, посмотрите по сторонам, просто обведите глазами, да. Ходить можно пешком нормально, без риска ногу сломать, хотя, наверное, это немногих интересует. Что-то хотел я с вами там все про Байдена, да про Китай поговорить в первой части программы. Получилось такое, как вот пишет Виталий Филипп, Гальяново Тудей у нас с вами. Ну, получилось и получилось. Сегодня есть и сложные темы к обсуждению, их мы обязательно коснемся. А сейчас давайте узнаем. Николай просит упомянуть пивбар «Саян». Расскажу два слова после выпуска новостей. Сейчас новости, оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве. 11 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», которую сегодня можно уже переименовывать в «Гальяново Тудей», как написал наш Постоянный слушатель Виталий Фили, честно говоря, да, есть и какие-то политические такие широкие темы, но вот ваши сообщения фактически заставляют меня продолжить хотя бы немного поговорить еще о Москве. Причем сообщения разнонаправленные. Вот кому-то не нравится Москва, тем, кто ее не знает, да, а кому-то нравится. Вот Анна пишет, в Бирюлеве прекрасный дендропарк. А вот Екатерина пишет, на окраинах Москвы очень мало исторических зданий, одна современность. Москва мне нравится, но в пределах МЦК. У нас, честно говоря, и за пределами МЦК очень много интересного. Вот я все о своем, да, о своем. Как-нибудь пройдитесь по улице Первомайская от начала до конца и посмотрите вокруг. И зайдите во дворики какие-нибудь, и вы удивитесь, да, насколько... Это отличается от того, о чем вы пишете. Там тоже много интересного. В разных районах Москвы много. Оно есть и новое, есть и старое, есть и парки замечательные. Честно говоря, я с удивлением узнал, что вот люди есть, экскурсоводы, причем не какие-то там, это не какая-то там федеральная государственная программа, а там московский экскурсовод, а просто люди, такие же, как мы с вами, которые знают историю своего района, историю здания, они водят экскурсии за деньги, что парадоксально. Вот в моем Измайлове, у меня язык не поворачивается, в Измайлово проводятся такие экскурсии, я в нескольких группах состою местных в Фейсбуке, и вот люди набираются, и люди платят там по 300 рублей, чтобы несколько часов походить по Измайлову и послушать истории там от 3-й там, до 15-й парковой об истории зданий, об истории района. И это правда интересно, да, и это не только происходит в Измайлове, в других районах, и не только ЦАО, и не только внутри МЦК, поэтому несправедливо вы к нашей Москве, может быть, просто не знаете. Вот Вячеслав пишет, каждый день восхищаюсь, работая в такси. В центре до сих пор деревянные строения сохранились, город прекрасен. Владислав Эдуардович, полно красивых мест в каждом районе, надо просто уметь их видеть. Первомайская супер, подрабатываю курьером в свое удовольствие, 292 пишет, Москва прекрасный город. Ну вот вспоминает легендарный бар в Саянах. Саяна. Я, честно говоря, думал, что, ну, бар, да, но существует достаточно давно. Сейчас, кстати, недавно проходил мимо, это на улице Уральской, на пересечении с Байкальской. И, по-моему, его закрыли уже. Может быть, он и есть, но издалека там вывеска другая, там какая-то пиццерия. Я думал, ну, обычное место. Оказалось, что при Советском Союзе, в общем, советскому человеку не очень много где можно было пиво попить спокойно. Ну, это легендарные «Жигули», там «Яма», да, была еще ряд таких известных мест у всех на слуху, да, у всех людей, назовем их так, уже пожилого возраста. И оказывается, в Саяны ездили, вот те самые гальяновские Саяны ездили со всей Москвы попить свежего пива с раками. Честно говоря, это было в те годы, когда я не пил ни пива, ни раков, наверное, не употреблял. Но вот мне рассказывали люди, да, старшие товарищи, что в их студенческие времена, это года там очень далекие, да, они это совершали. В мои студенческие года мы ездили в пивточку на Завёловской. Там была такая разливная точка, тоже достаточно популярная. Вот. Но вот пишут, видимо, он еще существует, Саяна, да, пишут местные. Юрий из Лефортово, да, вот у нас же есть слушатели, которые подписываются своими районами, да, и, видимо, не зря. Лефортово — сплошная история. Идешь по Краснокурсантскому проезду, бабах, Екатерининский дворец. Присмотрелся — бронетанковая академия. А парк с каскадами прудов — сплошной Алексей Толстой и молодой Петр. Первомайский универмаг, бывший аэродром, пишет нам 26-й. Один пруд и все в Гальяново. Два там пруда. Один около кладбища, второй на Алтайске. Спрашивают, за что на Украине Медведчука в предателя записали. Но это достаточно старая история, честно говоря, не хочу в нее погружаться. Давно к нему там эти вопросы. Вот Николай тоже вспоминает Саяны, легендарные с лихих 90-х. Но он, оказывается, вот легендарный с лихих, наверное, 70-х, судя по, ну, по тем данным, которые есть у меня. А Николай сокрушается, что экскурсию на машине не проделать по городу Москве. полно камер и куча штрафов будет. Берите каршеринг, все для вас. Да, и нормально сможете припарковаться. Ехал в поезде из Питера, Павел пишет, и общался с соседом-петербуржцем, который восхищался Москвой, но не видел ничего хорошего в Питере. Я, наоборот, восхищался Питером. Был много раз в Питере, кстати говоря, там тоже... Ну, безусловно, да, есть на что посмотреть, но, тем не менее, вот к Питеру у людей из Москвы, скажем так, да, есть там ряд таких классических претензий, они вовсе касаются не поребриков с бадлонами и прочими гречами с курами. И мне один петербурговед, да, который работает там экскурсоводом, рассказал, в чем дело, наконец, что это такое. Он говорит, что при проектировании была совершена ошибка. Ну, там много ошибок, вплоть до местоположения, да, вроде бы по легенде город хотели строить туда, в сторону Сестрорецка, там, где песочек и сосны, ну, промахнулись и построили там, где он есть. Так вот, тогда принималось решение строить как Венецию или как Стокгольм. И вот если бы выбрали Стокгольм как прототип, да, европейский, тогда бы сделали бы не штукатурка, а камень. А сейчас каменных там всего несколько домов, включая там ряд легендарных зданий, по-моему, вот тот самый дом, где ФСБ у них, и Меншиков, и дом Меншикова, по-моему, они из камня. И там, где камень, там оно красиво круглый год, а где штукатурка, она отваливается, поэтому имеет вид неопрятный, ее каждый год моют, ее каждый год... красят, но все равно вот это ощущение какое-то есть, неряшливости питерской. Москву за пределами МЦК очень интересно посмотреть, Виталий Филипп пишет. Это реальная жизнь людей, не жизнь богема на Поварской и Остоженке, обычных граждан. Для понимания города это очень важно. Исторические объекты за пределами, да, вот говорят, что их нет. Коломенская, Царицына, Поклонная гора, перечислять можно бесконечно. Я экскурсии даже в Капотне видел, вот пишет нам Андрей, и неоднократно. Но, знаете, Капотне — это такая традиционная точка такая, да, вот точка считается. Ну, в Капотне-то вообще там факел, там все ужасно. Вот, но, честно говоря, да, вот эти, это, ну, такое традиционное отношение, что вот есть ЦАО, да, есть центр, и больше в Москве ничего нет, одни спальники. Ну, это вот вопрос просто закрытых глаз, вопрос закрытых глаз. Вот сообщает 040-й, что библиотеки, оказывается, вводят бесплатные экскурсии и в усадьбу в Братцево, что в Северном Тушино тоже есть бесплатные экскурсии. Стас удивляется, неужели остались саяны? Мы ходили в яму, фазан, жигули, 20 копеек, кружка в яме, закуска 40 копеек. Вот, ну, все-таки, наверное, стоит нам к основной какой-то повестке. Давайте хотя бы в общих чертах я вам расскажу, о чем хотел упомянуть хотя бы, да, вы, может быть, послушать ваше мнение. Напомню, у нас есть телефон прямого эфира. Сейчас, кстати, возьму один звонок и продолжу. Да, здрасте, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здрасте, Анна.
Я хочу заступиться за всю Москву в пределах, ну, теперешней Московской кольцевой, да и дальше. У нас нет плохих районов. У нас есть районы, которые мы не знаем. И мы не знаем, что здесь было когда-то, вот на месте этих новостроек, которые стоят сейчас. Мы когда были помоложе, водили экскурсии для детей. Ну, для подросших таких детей. От 8 лет. По многим районам Москвы. И больше всего интерес вызывал район Автозаводской. В прошлом году, когда вот сняли этот локдаун, мы поехали с нашими детьми в район Автозаводской. И там с мужем ходили и рассказывали. Я этот район знаю давно, еще до войны. Там жила сестра моей мамы. Она туда замуж вышла, на Восточную улицу. Вот я ходила, рассказывала про этот район. Ну, ползла, как могла, ползла. Знаете, сколько местных жителей к нам присоединилось? У меня еще и спрашивают, бабушка, а вот тут что было? Бабушка, а вот здесь что было? Просто не знают люди своих районов, в которых они живут. В каждом районе есть что-то свое хорошее. А Бирилёву, вот напрасно вы его ругаете, это старый район Москвы. Бирилёво-Восточный начали заселять где-то в 70-х годах, в самом-самом начале. 70-й, 71-й, 72-й. Бирилёво-Западный чуть попозже. Туда приезжали люди, которые жили на Таганке. Там есть церковь в Бирилёве, которая никогда не закрывалась, она работала, была действующей всегда. Вы просто прочитайте о своих районах, не поленитесь, не по интернету. Ну, сходите вы в хорошие библиотеки. Ленинка сейчас открыта для всех. Это в мои времена получить билет читали в Ленинку была проблема. Сейчас Ленинка открыта, по крайней мере, то, что касается градостроительства и Москвы. Ну, сходите, почитайте. В каждом районе есть своя прелесть. Ну, нельзя же ограничиваться третьим кольцом.
Вы знаете, вот эта тема тоже обсуждается. Я тоже вот там со знакомыми говорю, не поскольку вот это отношение к городу, как к какому-то монолиту, да, ну вот есть какие-то дома, люди постоянно ездят туда-сюда, работал здесь, жил там-сям, и ощущение города теряется, да, мы не чувствуем, часто не чувствуем духа города, вот исключая, да, вот упираясь все вовнутрь Бульварного, ну или там вовнутрь Садового кольца. А это связано в том числе и с тем, что много людей живут в Москве, перемещаясь по ней, да, снимают квартиры, меняя районы, поближе к работе, и это не успевает стать для них домом, да, и поэтому ощущение не возникает. Ну вот есть замыленный глаз, упал в метро, доехал до работы, вернулся назад. Что там вокруг? Ну какой Серебряный пруд, какой Симонов монастырь, какое захоронение героев Куликового поля, да, это же все там, какая шикарная церковь Покрова в Филях. Да, но все это не видно. Даже можно жить на Таганке и не видеть, происходящего, не видеть то, что вокруг, да. Вот ну, такая позиция тоже есть. Это связано с нашим бытом, что мы вообще внимания как-то реальной действительности мало уделяем. Живем в своем протоколе, да, от порога до порога. Ну, так и живем.
Да можно жить в Сокольниках и в Южнопортовом. И не знаешь, что там когда-то было Сутино болото, один из старейших районов Москвы. Можно не знать, что там когда-то появились первые теплицы в молодой совсем советской стране. Там была свалка, которую перерабатывали, построили там огромные теплицы, очень хорошие теплицы. За счет того, что тогда на свалке был нормальный мусор, а не так, как сейчас. Там прекрасно все это развивалось и росло. Там была смородина черная, размером с вишней. Я никогда больше такой смородины не видела. Можно не знать, что там были скотобойни, и какие красивые здания были у этих скотобоин. Ну, и вот... Просто мы привыкли к тому, что вот есть Кремль, есть эта Золотая Миля. Кстати, на Остоженке жить очень скучно. Там просто тоскливо. Я знаю.
Ну, я в юности своей жил на Люсиновской, и могу сказать, что да, ну... Это, конечно, близко. Можно дойти до Кремля за сколько там? За 15 минут в одну сторону, да, там, Даниловский рынок в другую. Это удобно. Ну вот, но, честно говоря, вот отдаленные районы, они мне как-то кажутся душевнее, да, душевнее.
А на Серпуховке сколько всего интересного. Возьмите тот же кинотеатр «Буревестник». Сколько о нем легенд, сколько о нем слухов. Ну, расскажите об этих легендах про «Буревестник».
Ну, вопрос-то не в том, чтобы об этом рассказать. Вопрос о том, что люди хотят ли это слышать. Да, вот видите, наш такой небольшой эксперимент, но вот буквально там с одной цитатой из наших сообщений там взялась эта тема, а сколько, вот мы уже обсуждаем, сколько комментариев, да, что люди начинают говорить, а вот у нас здесь в Орехово-Борисово две деревни, были сады, а замкат колхозы. Вот тоже, да, люди...
А в Орехово-Борисове есть Царицыно, которую, наконец-то, реконструировали, восстановили церковь. Там, правда, еще одну построили недалеко от Домодедовской деревянную. Я, правда, давно там не была, но собирались строить каменные. Был прекрасный деревянный храм построенный. Между прочим, на месте одной из деревень. Правда, деревенский храм, он был немножко в другом месте, но недалеко. Просто соберитесь силами, но посмотрите, где вы живете. Нет плохих районов в Москве. А вот останутся они хорошими или будут они хорошими, зависит от нас с вами. Не от Собянина, не от тех, кто приезжает сюда работать, а от тех, кто живет в Москве, это от нас с вами зависит. Я ведь тоже родилась на окраине Москвы. Это сейчас Ямское поле, это считается, ну...
Престижный район, Белорусская, конечно, рядом.
Да. Я тоже родилась на окраине. Это была окраина. Всехсвятская только что стала Москвой, когда туда троллейбусы пошли первые. Давайте сделаем так, чтобы наш город был нашим городом. Не ругайте свои районы.
А вы знаете парадокс? Вот у нас у многих, ну не то, что у нас, да, вот у нас с вами там этого нет, например. Да, у многих есть вот такая, знаете, усталость, как надоела эта Москва, как она давит, как она тяжелая, никуда не добраться, всюду пробки, и метро не то, и троллейбус отменили, трамваи неудобны, и тоже, и вообще все, да. А молодежь не так считает. Я вот тоже иногда общаюсь и слышу, они гуляют и смотрят, да, и им интересны и новые, и старые. И ходят они ногами, да, что характерно.
Они как бешеные собаки, им стоверстный крюк.
Семь.
Они такие, там было семь. На подъем, как я в молодости. Вот они сели, ну ладно, мы сейчас на даче живем. Вот они сели в Баковке, они объехали всю Москву, они в Баковку приперлись в первом часу. Вы устали? Нет, мы не устали. Мы были там-то, мы видели здесь, мы видели там, мы видели все, мы видели пятое, мы видели десятое. Но это их город. Ну, не нравится вам этот город, ну, уезжайте. Ну, никто же в Москве не держит. Я понимаю, что, может быть, работать негде, но тогда не ругайте Москву, она же вас приняла. Москва всю жизнь строилась. Москва всю жизнь принимала всех, кто в нее приезжал. Если вы хотели жить в городе, вы в этом городе уживались и вы становились москвичами. Ну, зачем же вы так ругаете город? Душный, плохой, метро не такое, транспорт не такой, нет проблем. Из Москвы выезд не запрещен. Как сейчас, слава богу, не запрещен выезд в Москву, как было в советское время, когда могли приехать работать только по лимиту.
Спасибо, Анна. Спасибо, Анна, за ваши переживания по поводу нашего города. Я считаю, что все-таки это вот поверхностное, да, стоит чуть обернуться, посмотреть вокруг. Слава богу, сейчас это можно сделать спокойно, как все нюансы, да, вся душа нашего города, хотя часто говорят, что ее не видно, да, что здесь вон одни стекляшки, бизнес-центры, точная застройка, торговые центры, а вот этого всего. А город есть, город живет, нас переживет, будет после нас и был до нас очень долго. Вот Аларих, я, наверное, надеюсь, правильно прочитал, пишет: «Я патриот своего Северного Бутова, живу тут с 93-го, всегда с улыбкой слушаю легенды о Бутово», имеется в виду легенда о страшном Бутово, где и что-то происходит с людьми. «Москва бьется на...» «Что хорошего на шоссе энтузиастов?» Георгий пишет, кроме пробок. Да вы знаете, да, ну, во-первых, там с одной стороны один парк, с другой там Терлецкий, другой. Да, вот и застройка-то из шоссе энтузиастов, она такая же, как улицы Первомайска, например. Да, это 50-е, это 60-е, это очень красиво, если вы откроете глаза и посмотрите. Да, если вот выйдете из этого инерционного состояния, в котором мы с вами пребываем. Хочется-то, хочется, да, хочется там, я не знаю, что, чтобы тут все было такое маленькое, как, я не знаю, вот эти маленькие европейские города, да, такое вот полуигрушечное, сказочное. Ну, Москва своеобразный город. Но называть его ужасным, там, непригодным для жизни, чудовищным, тяжелым, я бы не стал. Честно говоря, я видел города гораздо более сложные для жизни. И не только у нас, честно говоря. «Обожаю свой юго-запад, особенно Новочеремушкинскую улицу. Тут классно. Я из Екатеринбурга, и для меня Москва самый лучший город на свете, а Екатеринбург самый любимый. Живу в Подмосковье, люблю Москву, Арбат, Бульвары, Тверская, да много чего, красивый город. Проблема в отношении к Москве», это Виталий Филипп пишет. «Люди приехали, взяли в аренду квартиру и зарабатывают деньги. Опознать ее неохота». Да не то, что неохота, некогда. Некогда, вы знаете, когда вот, ну, жизнь подчинена работе, да, это для многих из нас просто данность, реальность. Ну, сил не остается ни на что. Ну, вот я вот тоже, вот я живу в Москве, а спросите меня, сколько раз я был в Третьяковской галерее? Сколько? Да? Ну, раз в два, наверное. А стоило бы чаще, потому что она прекрасна. И много таких мест, куда откладываешь поход, куда думаешь, ну, это же рядом, я вот тут доеду, вот и схожу на следующих выходных. Это продолжается годами. Я уж там такой, знаете, юмористический вопрос задаю. Вот люди, которые приехали из других городов и живут здесь десятилетиями, говорят, вот был в Мавзолее, например. Нет. А что туда пускают, да? А там был, а сям был. Нет, а что? И что, да? И оказывается, и мы с вами-то свой город знаем плохо. Потому что вот есть иллюзия, что был везде, видел все. Оказывается, нет. Вот так и попадаешь, как правило, случайно. И смотришь, и храм какой-то стоит. Слава богу, интернет в кармане есть. Открываешь и узнаешь какие-то вещи. Я вот по Соколу так прошел, да. Была мне там необходимость что-то найти. Я иду, я понимаю, что я был 300 раз в этом районе, да. Как на севере, весь север когда-то исходил. И вот я иду по Соколу туда, вот за храмом, который у метро, туда, в сторону Алабяна, да. И я понимаю, что я ничего не знаю тут, ничего не видел. А оно прекрасно. У нас есть звонки, видимо, на эту тему. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Кстати, по теме Москвы хочу поблагодарить ваших там редакторов или кто это принял решение за «Москва и москвичи» Гелеровского вот на праздничных выходных.
Вместо моего унылого болтания, да-да, я знаю.
Ну, почему унылого? А, кстати, по теплому стану, я живу, в общем-то, в теплом стане в первом микрорайоне, не все так плохо. Конечно, вокруг метро там сделали такой, как бы, аналог бывшего автовокзала, даже похуже немножко, что там, потому что там еще фуд-сити и прочее с этой всей...
Я не сказал, что плохо, я сказал, что я от такого поотвык, знаете, в своем Измайлово.
Ну, тяжело, на самом деле, я туда тоже не люблю ездить, к этому метро теплый стан. Вот так, если въедешь, быстрее ноги оттуда унести.
Но я как человек, который видел Черкизон и окрестности, могу сказать, что это все, что версия лайт, да. Такой очень-очень лайт такой.
Я как бы с измайловскими еще раньше дружил немножко, там, когда еще стадион был, там автосалон был, в общем-то, там такие истории. Измайлова, Балашиха, ну, уже, иных уже нет, а те далече.
Любите Москву? Признавайтесь.
Знаете, в одном фильме таком, в общем-то, из нелюбимого, один герой сказал хорошую фразу: «Знай, люби свой город». Вот мой принцип, в общем-то.
Да, я часто вот с усмешкой себе эти слова говорю, когда открываю для себя Москву, и вроде бы, ну, знаешь эти вещи, был 100 раз, да, тут поворачивал, и тут бах, оказывается, что-то новое. Я вот себе эту фразу говорю: «Знай и люби свой город», да.
Жалко, что уходит промышленная Москва, потому что, например, вот в моем понимании, одной из самых таких архитектур, это промышленная архитектура конца 19 века, самая интересная, и она такая и основательная, и красивая.
Да вы знаете, тоже вот она как-то открывается по-разному, потому что вот улица Ткацкая, например, в районе метро Семеновская, я тоже там мимо «Салюта» ездил 1000 раз. А там вот чуть расширили историю около там торговый такой центр строительный. Он всегда там был. И там убрали какой-то забор, по-моему, заправку перенесли. И там открылось, что посреди вот этого пространства стоит небольшая такая кирпичная башенка круглая, значит, как рыцарская. В жизни ее не видел, да, и не узнал бы, что она там есть. А теперь ее видно. Вот она стоит достаточно красиво. И такого много, да. Москву можно открывать для себя там сотни раз.
Ну и сходить еще так, потому что все-таки, как я-то в основном из-за руля все воспринимаю. Очень, кстати, интересно воспринимать Москву с воды. То, что был как-то несколько экспериментов, мы прям там сбрасывались, когда можно в этом, в Троекурово. Вот. Лодки катались по Москве, по центру. Совершенно такие.
Ну сейчас это доступно, насколько я слышал. Я даже сам ездил в какие-то такие полуразвлекательные истории.
Не, ну это доступно, это в плане кто-то организован, а вот таким диким образом практически нет.
Чем открыто судоходство, билет купили,
судоходство
сели,
открыто,
поехали?
Судоходство открыто, только в территории Москвы, благодаря Собянину, которым все похорошело, все такие яхт-клубы, то есть вот десант и прочее, все, ну не яхт-клубы, а водно-моторные клубы, скажем, просто уничтожены. И люди эти...
Ну об этом вообще... как-нибудь поговорим, а сейчас нам надо на новости ходить. Спасибо.
Хорошо.
Николай. Новости в городе Москва. Оставайтесь на волне.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 11 мая, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. В первом часе собирался обсудить с вами какое-то количество политических новостей, там, происходящее в секторе Газа, там, ситуацию, да, по обвинению и необвинению России в кибертерроризме, обвинению Китая в создании, там, крупнейшей бот-фермы такой в Твиттере. Ну, вот ряд других и наших тоже новостей по поводу законопроекта о кредитах, да, что можно будет написать документ о том, что не надо на меня, мне давать кредиты, даже если я очень попрошу. Но, видимо, часть этой повестки обсудим в другой раз. А сегодня, после обсуждения Москвы, московских районов, которое у нас прошло в первом части, переходим к основной новости сегодняшнего дня, которая красной такой линией проходит по всем новостям сейчас. Это трагическое, чудовищное событие. Вот, но нужно, конечно, осознать, что же произошло, как, да, и как это не допустить повторения. Вот у нас сегодня в гостях Леонов Олег Юрьевич, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, к этому времени, к 19 часам вечера, уже высказаны все версии, уже высказаны все возмущения, уже высказаны все предположения, кто виноват, что делать, как допустили, что упустили. Я читал, чего я только уже не читал сегодня, что и надо оружие начинать давать с 21 года и присмотреться к выдаче вот этих самых медицинских справок, на основании которых получает лицензия на охотничье и гражданское, и что надо школу охранять Росгвардией усиленными нарядами, много чего. Вот вы являетесь специалистом по безопасности, вы спасаете жизни в прямом смысле этого слова. И вот расскажите, как вы думаете, да, обстоятельства, я думаю, что все уже, все наши радиослушатели имели возможность прочитать, услышать, увидеть, да, вот уже я вижу опубликовано видео допроса стрелявшего, там молодой человек неадеквате абсолютно, да, что-то угрожающее такое неадекватное, да, в адрес допрашивающих его людей несет. Но вот без обсуждения там обстоятельств, да, конечно, с колоссальным соболезнованием пострадавшим, их родственникам, и тем более погибшим, и их родственникам. Вот что, по вашему мнению, произошло, и в каком направлении нужно нам, как обществу, как государству двигаться, чтобы это не повторялось, и где первопричины?
Ну, произошло, как все видели, массовое убийство детей. Это ужасно, это кошмарно, этому нет там оправданий. Но вопрос, можно ли это было предотвратить? Конечно, можно. Это можно было предотвратить несколько раз, на нескольких этапах. И первый, ну, явный этап, на котором это можно было предотвратить, связан с появлением в Телеграме канала. Ведь люди, которые, ну, не очень хотелось бы называть их людьми, но я образно все-таки для идентификации буду называть людьми, которые стреляют в школах, хотят в первую очередь быть известными. Они хотят, чтобы о них говорили. Мода на Колумбайн — это все-таки модная тенденция.
Ну, и знаете, западные исследователи, западные психологи и психиатры, да, которые изучали вот это самое явление, те самые деструктивные убийства, массовые убийства, то, что часто списывают на там какие-то искажения в психике, вот тот самый случай в Колумбайне, да, который, собственно, дал название этому явлению, массовой стрельбе в школе, он разобран уже по косточкам. И там вот считается, что все-таки в основе лежит не там увлечение какой-то странной музыкой, да, не увлечение там деструктивными субкультурами, а то, что детей обижают, мучают, травят, подвергают тому самому пресловутому буллингу. Все-таки корни сходятся сюда. И изучено это уже во всех там направлениях, во всех измерениях. Но, тем не менее, это продолжается. И вот эта зараза, да, пришла к нам.
Это правда. Но, тем не менее, когда появился Телеграм-канал, пусть даже с одним подписчиком, он же появился в информационном пространстве. Сейчас есть огромное количество технологий, есть нейросети. Можно было отследить эти посты и, ну, по крайней мере, повесить красный флажок, что вот здесь есть какой-то непорядок, для того, чтобы люди, которые реагируют на такие события, могли бы оценить, действительно там есть какая-то угроза, присмотреться повнимательнее, или все-таки это шутка? Это...
Ну, смотрите, во-первых, не Телеграм не описывает все сферы жизни всех людей. Он мог и не написать ничего в Телеграме. То есть понятно, что вслед за, там, например, Андресом Берингом Брейвиком, который вообще тысячестраничный манифест выложил, его последователи тоже выкладывали сразу документ, там, за несколько часов до события, они, видимо, творчески готовились, но вот этот... гений в кавычках, да, вот он завел телеграм-канал, который назвал «Бог», по-моему, да, и там писал какие-то слова ненависти. Но не все же так делают. Вот нельзя абсолютное большинство людей отслеживать нейросетями через телеграм, там, ВКонтакте и так далее. А где еще?
Как еще? Конечно, нельзя, но, по крайней мере, телеграм-канал был за 6 дней, и первое это можно было сделать там. Ну, то есть возможность такая была. Вторая возможность... Он же в школу не телепортировался, он к школе шел с дробовиком в руке, и его видели люди. Ну, по крайней мере, мужчины и женщины попались на пути. Не каждый день в Казани ходят люди с оружием в руках. Это чисто человеческий фактор. То есть люди могли взять и сообщить об этом, позвонить на 112 и сказать: «Мне на встречу идет человек с ружьем». Ружьем размахивает. Уже полиция была бы на месте, ну, если не одновременно с ним, то, по крайней мере, сразу жертв можно было бы или избежать, или сделать их меньше.
Ну, то есть, вот мы с вами говорим о том, что работу нужно вести одновременно в нескольких направлениях. И часть, ну, не стоит никого обвинять, да, но часть ответственности, назовем так, не вины, а ответственности лежит и в области равнодушия. Потому что люди прошли мимо, ну, прошел какой-то там человек с ружьем. Ну, значит, ему надо идти с ружьем, мое какое дело.
Нар пошел кого-то стрелять, да.
Да, может, не стрелять, да. Может, он его несет в ремонт, я откуда знаю, да. Ну, то есть, логика же такая, меня не касается, не мое дело. Но ведь это же не первый раз, когда люди с ружьем идут по улице, с снаряженным оружием, как это потом в документах полицейских отражается. И это никого никак не задевает. Но идет человек, и идет, это его тот аптечный стрелок, который был много лет назад, он же тоже с оружием пришел, тоже по улице с ним шел. И, ну, ряд событий там в других городах тоже были такие. То есть, ну, равнодушие, окей, но тоже, опять же, на это все не спишешь. Смотрите, да. Говорят о том, что вот частая такая позиция: дети у нас не такие, с молодежью у нас проблемы. Вот молодежь у нас не та, поэтому с ней случается такая ерунда. Вот при Советском Союзе было так, в нашем с вами босоногом детстве было вот так, такого не было, а сейчас вот мы живем неправильно, поэтому такое случается. Как вы считаете, мы действительно неправильно живем, неправильно чему-то учим, воспитываем наших детей, что получаются такие ситуации?
Слушайте, самое последнее дело — пенять на время и на молодежь. Люди, ну, наверное, во все времена более-менее одинаковые, и я вырос при Советском Союзе, я прекрасно помню, что было там, и того, что было там, нет здесь, ну, вот здесь и сейчас, там, вот в наш, там, 2021 год, когда были массовые драки с применением, там, холодного оружия, кастетов, нунчак и так далее, просто побоище. Ну,
может быть, кто-то из наших слушателей знает, что такое поджига, например. Я вот прекрасно знаю, я был молод когда-то тоже.
Да, и массу чего мы делали, будучи детьми. Мы, конечно, не стреляли в школах, это понятно, но времена были жесткие. Там не было
всего. То есть вопрос не в молодежи?
Не в молодежи.
А значит... должен быть контроль интернета. Об этом говорят достаточно много и давно, да, и вроде бы есть специальные службы, которые его там читают, отслеживают по каким-то там словам и так далее. Почему это не сработало?
Я не знаю про какой-то тотальный контроль интернета. Есть системы, которые мониторят какие-то паблики, какие-то соцсети, но нормальной какой-то нейросети, которая бы в онлайне перерабатывала и смотрела там по каким-то ключевым словам, возможно, она есть. Я просто про нее не знаю. Но в данном случае очевидно, что не сработало.
Ну вот смотрите, мы же говорим о том, что там кто-то писал какие-то слова в интернете, возможно, да, из-за этого нужно, конечно, нужно, да, нужно эти мониторинги все как-то совершенствовать, постоянно делать выводы для того, чтобы деятельность пресекать. По крайней мере, в случае с террористическими организациями это работает. А вот вопрос еще в том, он же шел по улице, да, он же шел по улице, он дошел до школы, он туда зашел. Вот сколько на его пути должно было быть кордонов безопасности?
как минимум один и на входе, которого не оказалось. Там оказалась пожилой вахтер, а там должен был быть охранник ЧОПа, которого там, к сожалению, не было.
А что бы сделал охранник? Ну, условно говоря. Вот я помню вот тот же самый Керченский эпизод. Тоже говорили, что вот надо уже как-то менять систему охраны школ, надо какие-то меры, там, тревожные кнопки. Что поменялось? Неужели мы не сделали выводы с... Какой это был год? 17-й, по-моему?
Это был, наверное, 17-й год. Выводов, я думаю, не сделали. И система безопасности школ, вообще инфраструктурно, она должна строиться там чуть по-другому. Начиная с того, что территория не должна быть проходным двором. То есть территория школы во время занятий – это не проходной двор, это территория, где находятся дети. Почему он смог свободно пройти в калитку? Дверь школы во время уроков должна быть закрыта. Внутри должен быть человек, который контролирует проход. Ни того, ни второго, ни третьего не было. Человек спокойно зашел в школу, прошел мимо вахтерши и пошел творить свое черное дело.
Ну вот нам пишут слушатели прямо сейчас, у нас есть возможность, да, слушатели многие об этом знают, кто не знает, напомню, у нас есть смс-портал, для того, чтобы послать сообщение, нужно отправить текст по номеру +7 925 88 88 948. Есть телеграм-бот, говорит МСК-бот, в поиске мессенджера телеграм набираете, находите, пишите. И вот они пишут, что в Петербурге все школы огорожены, туда так просто не зайдешь, это наш... Постоянно слушатели из Питера пишут. Я знаю, что в московскую школу тоже просто так не зайдешь. Там есть и охрана, есть и та самая калитка, и рамки все есть, и тревожные кнопки, не пройдешь. И я не знаю, какая ситуация в регионах. Неужели она настолько разная, что вот можно где-то пройти с оружием?
Ну, давайте я с вами не соглашусь. Берем Москву. В Питере целенаправленно по школам не ходил. В Москве школы знаю. Часть школ... Проход свободный. Я уж не говорю про то, открыта или закрыта калитка. Забор полметра. То есть я его даже не то, что перепрыгиваю, я его просто перешагиваю. Есть школы, в которых свободный доступ на территорию. Ты просто проходишь и все. Такого не должно быть.
Все-таки, ну, то есть мы должны школы высоким забором, вышки, пулеметчики на вышках, вот так, что ли? Ну, мы что, живем в обществе с такой колоссальной опасностью, что мы должны так огораживаться?
Конечно, школы делать зону не стоит, но и делать ее прям свободной территорией для прогулок нельзя, потому что тут будут, когда есть свободный проход, гулять с собаками, и там, где дети играют, это тоже, ну, не совсем правильно. Там будут какие-то странные личности. Лучше, если на время занятий, пока дети в школе, они будут в каком-то пространстве, в которое...
Безопасно. Просто safe, так, safe place некий, да?
Где нельзя просто на которое попасть и сделать то, что тебе хочется.
Ну, вот много тоже сообщений, сейчас целый поток наши слушатели пишут, смотрите. А если бы он это на подходе к школе сделал? А если бы он это сделал там в транспорте и так далее? Ведь, может быть, вопрос все-таки не только и не столько в школах, там, в заборах, в охранниках, в ЧОПах, в вахтерах и прочее. Может быть, все-таки, как сказал президент, пересмотреть систему выдачи гладкоствольного охотничьего и гражданского. Может быть, с этим проблема, что он месяц назад получил разрешение. В линейке, видимо, его никто не остановил, да, в линейном этом отделе. Ему дали разрешение, он пошел, купил ружье там, 2017 года издания, да, и, собственно, сделал, что хотел. Может быть, возраст владения поднимать, ценз какой-то там, имущественный, финансовый, какой угодно вводить. Может быть, с оружием надо что-то делать?
Ну, знаете, сейчас многие хотят понять, кто же виноват. Ну, виноват точно не интернет. И виноваты не компьютерные игры, хотя свою лепту они, конечно, вносят. И виноваты уж точно не заборы вокруг школы. Я бы говорил о системе воспитания, потому что ребенка воспитывает и делает человеком, ну, ни разу не урок математики, и уж точно не ЕГЭ. Ребенка делает человеком детский коллектив. И когда у него есть несколько коллективов, в которых он развивается, спортивный коллектив, какой-то его коллектив по интересам, то у него есть возможность выбирать между коллективами, быть в том, где ему больше нравится, и он там чувствует себя нормальным человеком, он понимает, что его ценят, он развивается как человек. А когда этих коллективов нет, когда...
А если этих коллективов нет для него лично?
Тогда у него есть в игре, у него есть свой...
Если он особенный, да, вот мы же знаем, что не все дети одинаковые. Есть дети там скромные, есть дети активные, есть дети физически развитые, есть дети физически слабенькие. Есть дети стеснительные, в конце концов. И вот много пишут тоже о том, что вот он был таким, да, что его обижали там в классе. Но обижали, я очень мягкое там слово употребляю. Что, и таких случаев много, что именно забитые дети копят в себе агрессию. Вокруг них есть коллектив, только этот коллектив их не принимает. Коллектив живет там своими, да, делами другими. Они вне коллектива. Где тогда на каждого найти коллектив?
Поэтому две проблемы. Первая, должен быть выбор коллектива, если не принимают в этом, есть другой, в котором его ценят. И очень важно, школьные учителя. Сейчас, особенно после там, реформы образования, школьные учителя очень много заняты отчетами, написанием планов, справок и так далее. Их задача развивать детей, их работа воспитывать детей. За справками теряются дети. И если бы школьные учителя больше времени уделяли работе с детьми, а не с бумагами, они могли бы видеть и буллинг, они могли бы видеть и проблемы психологические у ребят. Когда ребенок
начинает... Но учитель же не психолог, как он это увидит?
Но он же видит отношения в классе, он видит, что происходит внутри коллектива классного. И есть специалисты, которые могут помочь. Да просто с ребятами поговорить по-человечески, ведь человеческое отношение дорогого стоит. Поддержка, когда тебя травят, очень важна со стороны и учителя, взрослого товарища, и со стороны там, каких-то адекватных людей, которых он может привлечь. Это очень важно. Не оставаться один на один вот с этими проблемами.
Не оставлять ее наедине с интернетом, да? Вот вы говорите, интернет ни при чем, но все же эти замечательные, замечательные в кавычках, конечно же, идеи про Колумбайн и там суицидальной направленности группы, это все же происходит в интернете, он же не в классе узнает об этом, да? Он же вот с этим сталкивается в информационной среде. И когда у него нет коллектива, который его принял, ну, например, не занимается он спортом, он там в компьютер играет, ну, вот нет у него какой-то другой общности, во дворе там еще где-то, он вот в интернете с этим сталкивается. И потом это в нем растет. Вот учитель в какой момент, и почему учитель должен поймать сигнал, а не какой-нибудь специальный школьный психолог или еще какой-нибудь специалист?
Не только учитель или школьный специалист. Есть еще один важный фактор, крайне важный фактор, это семья. Родители очень хорошо видят своего ребенка, они видят, что с ним происходит. И не должно быть такого, что семья перекладывает ответственность на школу, а школа на семью. И ребенок такой один в интернете, в компьютерной игре, сам постигает тазы. Внимание со стороны родителей и внимание со стороны школы. Еще раз повторюсь, не оставлять ребенка один на один с проблемами. Ведь видят же, есть проблемы. Ребенок замкнутый, значит, есть проблемы. Значит, с ним надо поговорить, узнать, в чем проблема, постараться помочь.
Мы с вами говорим об идеальном мире, в котором все взрослые адекватные, да, все родители адекватные, воспринимают реальность адекватно и так далее. Даже вот по звонкам в нашу передачу можно сказать, что определенный процент людей думает совершенно иначе. Он живет в волшебном мире, да, в котором, правда, не розовые единороги, а нечто другое, но тем не менее он есть. И вопрос-то сложный. Вопрос сложный. Вот нам это не было свойственно, да, у нас это не происходило. Как и много других там деструктивных вещей, которых у нас до поры до времени не происходили, а потом вот, собственно, начали происходить. Я могу вспомнить случай из своей там юности, да, когда тоже вот человек, да, ученик, затравленный другими учениками, это было и в мое время, и раньше, да, и сейчас это есть. Вот он на уроках труда что-то старательно пилил. Вот он очень долго, да, несколько месяцев что-то там мастерил. И он по чертежам из кабинета военного дела, у нас было такое в советское время, да, он по чертежам схему револьвера перерисовал. Вот у него не получилось только изготовить на школьном оборудовании барабан. Это технически сложно, да, для револьвера. И он сделал однозарядное какое-то устройство и попытался обидчика застрелить. Это был год, по-моему, 82-й. То есть подобные истории были. И это значит, что они повторяться-то могут. Вопрос, можно ли как-то вот в обществе какие-то новые там очертания, там, будь то ограничения или наоборот какие-то новые, стандарты там социального взаимодействия ввести, чтобы исключить этот фактор. Вот в конце концов множество каких-то деструктивных вещей остались в прошлом. Например, там, вот помните, был такой бич у нас, токсикомания. Но ведь принято определенные действия, и токсикомании нет, по крайней мере, в городе Москва, да, вот, вот так, как это было. Что можно сделать, чтобы решить вопрос, не побоюсь этого слова, радикально? Не учить родителей быть родителями, не заставлять там учителей быть больше учителями, чем они учителя, да, в конце концов, взрослого человека это сложно поменять. А вот как-то системно подойти к вопросу и сказать, что надо ликвидировать раз, два, три, четыре, пять моментов, ввести раз, два, три момента, и тогда повторение таких событий будет затруднено.
Знаете, вот посмотрим на запрет оружия. Введем запрет, повысим возраст, присмотримся к справкам. Сделает ли это невозможным совершение таких преступлений?
Но ведь
я думаю, нет.
Об этом говорили, да, и обсуждали поправки в тот самый федеральный закон 222-я статья, по-моему, да, Уголовного кодекса.
222, да.
Федеральный закон другой, да. Вот говорили, что после Керчи уж точно будут изменения. Эти изменения обсуждаются по сей день. Что нужно, чтобы они все-таки у нас наступили? Потому что вот многие считают, что слишком легкий у нас доступ к легальному оружию.
Ну, вот давайте подумаем. Сделаем мы доступ прям сильно затрудненным. Исключит ли это повторение таких вот случаев подростками убийств? А ружье отца, которое висит на стене с 80-го года? Все, вы запретили продажу ружья, но ружье-то на стене осталось. А у друга ружье на стене тоже осталось. И...
А почему оно на стене, а не в сейфе? А где участковый в этот момент? Он же должен продлевать лицензию на ружье с 80-х.
Ну, на стене это условное, конечно, да, я условно говорю. Конечно, оно там будет в сейфе, но ключ-то от сейфа все знают где. А вот открыл, вот тебе ружье.
Есть индивидуальное запирающее устройство, да, то есть вот систему хранения оружия точно можно сделать несложными там какими-то регламентами так, что доступ постороннему будет затруднен. Поэтому я считаю, что если уж не выдача, то хранение и контроль стоит действительно пересмотреть. Потому что для тех, кто сталкивался с владением оружия, все знают, что такое скинуть фотку сейфа участковому, да.
Вот. Да.
Ну что, он не пойдет смотреть, ему достаточно в WhatsApp фотографии. Ну, и есть сейф, и есть. Все, ладно, да, вопрос решен. Это же тоже проблема.
Здесь я согласен, что хранение оружия – это, ну, важная мера. И с хранением оружия, и вообще смотреть за владельцами оружия. Если владельцы оружия там постоянно попадаются на какой-то административке, возможно, стоит пересмотреть. Условия хранения, возможно, стоит.
Ну, вы знаете, я помню, честно говоря, у меня много среди там знакомых владельцев оружия. И я помню, что были эти самые рейды, что, там, ну, по крайней мере, 10 лет назад точно всех владельцев регулярно обходили, смотрели нарушения за хранением, конфисковывали, да, и так далее. Вот, я думаю, что это есть сейчас. Но почему тогда, где у нас слабые места в законодательстве об оружии, в которые не позволяют предотвратить такие моменты?
Да я бы даже говорил про то, что, в принципе, ну, у нас, конечно, не как в Америке, у нас не столько огнестрельного оружия в обороте, и оно не настолько доступно. Все-таки нужны справки. Ты не можешь просто прийти в магазин и купить оружие. Нужен там охотничий билет для того, чтобы купить дробовик, который ты тоже должен получить. Но более внимательно относиться к тем людям, которые первый раз покупают оружие, особенно к молодым, наверное, да.
Продолжим это обсуждать после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 11 мая, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и в гостях у меня Леонов Олег Юрьевич, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мы обсуждаем чудовищное происшествие сегодня в Казани с человеческими жертвами, жертвами среди детей, да, и ищем ответы на вопросы, которые звучат каждый раз, когда подобное происходит. Будем надеяться, что такое не повторится, но Все возможно, все возможно. И вот я хотел о чем поговорить. Вот мы говорим о ужесточении, и президент об этом говорит, ужесточении возможности доступа к гражданскому гладкоствольному оружию. А ведь любители оружия, знаете, что нам скажут? Они скажут наоборот. Наоборот, людей нужно учить обращению с оружием. Нужно, чтобы люди знали, что это такое, знали, какая от него опасность, да, и есть те, кто скажет, стандартная фраза, что а вот если бы учительница было оружие самообороны, краткоствольное, такой бы ситуации не было. И приведут вам 20 примеров из американского быта, когда действительно вооруженный там обыватель, да, останавливал преступника. И эта дискуссия бесконечна. А я вот немного хочу поговорить о чем. Смотрите, вот мы до вашего прихода обсуждали Москву как место для жизни. Различные районы вспоминали, вспоминали, какой она была там 10, 20, 30 лет назад, где было опасно, где было нет. Вот сейчас вы являетесь членом поисково-спасательного отряда, да, который спасает людей, и вот в моей... как в моем восприятии, Лиза Айлерт, она ищет людей в лесах. Люди, которые по разным причинам заблуждаются, да, теряются в лесах. Это там и престарелые, и дети, и люди там с различной степенью, да, там, адекватности и так далее. Вот вопрос, а насколько современный мегаполис вообще опасен для человека, опасен для ребенка, в силу наличия идиотов с оружием, в силу вот просто, насколько современная среда, она угрожает человеку?
Ну, давайте немного статистики. 75% заявок, которые приходят в Лизалерт, это городские заявки. Это люди, которые пропали в городе. И только 25% это лес, природная среда. И в городе, если пропадают люди, то для определенных категорий, например, для пожилых дезориентированных людей, город крайне опасная среда. Причем не менее опасная, чем лес. Люди погибают и в лесу, и дезориентированные пожилые люди точно так же погибают в городе. Просто в городе их поджидают совсем другие опасности. В городе большинству все равно.
А угроза вот равнодушия, о котором вы говорите, или все-таки угроза человек?
Для пожилых дезориентированных людей угроза равнодушия, безусловно. Потому что все проходят мимо. Никто не присмотрится к бабушке, которая стоит два часа на одном месте и не спросит, не подскажете, что не
надо
так.
Ли помочь? Надо,
да,
ли помочь?
Да. Ну, причем...
Но мы же привыкли, что к нам за помощью, как правило, обращаются люди, которые находятся, скажем так, внизу того самого социального дна, да? Которые просят денег, потому что им надо опохмелиться. Которые к нам с вами обращаются не потому, что им нужна помощь, а потому что они хотят нас с вами обмануть. Ну, обмануть там на деньги, еще на что-то, да, и так далее. Это же тоже такие случаи есть. И, может быть, общество, наоборот, оно как-то излишне невротизировано этой ситуацией? Может, действительно город опасное место?
Я не могу сказать, что город безопасное место. В городе люди погибают так же, как в лесу. У нас масса людей погибают в городе. Я помню потрясающий случай, когда у нас около... Дедушка потерялся, и он решил, что... Правильно решил, что если он будет сидеть на одном месте... то, наверное, его быстро найдут. Он сел около подъезда и сидел на одном месте. Он сидел там двое суток, не сходя с этой лавочки. Люди ходили на работу, с работы. Они уходили гулять, приходили. Дедушка сидел, ночью дедушка сидел. Хоть бы кто подошел. На третий день, конечно, все закончилось трагически. И тогда люди обратили внимание, что-то не то с дедушкой. Но это проблема. Людям проходит мимо, им все равно. Они не помогают в тот момент, когда от них ждут помощи.
Но с пожилыми, ну, это чудовищно, да, потому что вот это проявление равнодушия, мне кажется, оно гораздо хуже ненависти, да, вот равнодушие хуже ненависти. А с детьми как? Что ребенка подстерегает? Потому что кажется, что вот каждый ребенок в городе, по крайней мере, насколько я сталкиваюсь, да, вот в моем кругу, он знает, что если он потерялся, надо зайти там в магазин, зайти там в банк, да, и обратиться к взрослому, который там работает, сотрудник. Обратиться к нему за помощью, и он поможет. Насколько вообще сейчас родители учат детей вот этой безопасности? Насколько детям-то угрожает городская среда мегаполиса?
Знаете, у разных возрастов разные опасности. Есть дети, там, условно, до 10 лет, ну, как правило, 5-10 лет. Они могут случайно потеряться, то есть пришли с родителями в торговый центр, папа отвернулся, ребенок отошел на три шага, и разминулись, потерялись. Да, конечно, опасно, но, как правило, находятся либо сразу, либо чуть погодя. Бывает, что там мы принимаем участие в поисках, но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается хорошо. Второй возраст – это подростки, и там по-разному. Знаете, будете удивлены, но часто теряются дети, там, 12-14 лет, которые поехали на соревнования, на день рождения куда-то на другой конец города, возвращаются обратно, у них сел телефон. Современный подросток без телефона, в котором у него были карты, дезориентированный человек, он не может вернуться домой, он не знает, и у него не хватает даже навыков и храбрости спросить, извините, не подскажете, где я нахожусь и как мне проехать там в Химки. И он будет топтаться на месте, он дезориентирован.
И к нему опять никто не подойдет, никто
конечно,
не поможет.
Конечно, у нас есть проект «Островок безопасности», который работает там в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Вкус Вилл», «Сбербанк», куда можно прийти, и там тебе помогут. И если дезориентированный человек зайдет в эти магазины, то персонал обученный узнает в толпе дезориентированного человека и позвонит нам в центр реагирования, и мы будем заниматься возвратом этого человека домой. Но это только если зашел. А если человек на улице, тогда у нас есть другое предложение, которое мы сейчас прорабатываем. Это браслеты безопасности для пожилых людей и для детей.
То есть это некое устройство, которое с собой, да, и там...
Это общество... устройство, которое... Браслет, который надевается на руку, и его можно носить, не снимая. В нем есть модуль памяти, в которой записана основная информация. Ту, которую владелец или родные хотят, чтобы при нем была. Например, контакты родных. Например, важная информация о здоровье и о лекарствах, которые надо принимать. Например, номер медицинского полиса, который позволит однозначно идентифицировать его в больнице. И тогда, если человек потерялся, то по этому браслету можно установить, кто он.
Но это мы говорим, что если с человеком случается, вот с ним лично какая-то беда. А вот в таких экстремальных ситуациях, да, которые вот, была введена там контртеррористический режим, контртеррористической операции даже, да, уже снят, но тем не менее. Вот насколько у нас человек современный, молодой, там, пожилой, там, нашего возраста, там, младше, старше, насколько он готов к тому, что вокруг начнет происходить какая-то там жуткая история, насколько он знает протоколы безопасности. Вот я, опять же, вспоминаю все время часто школьные годы, но вот нас периодически этому принудительно учили. Нам это не нравилось, потому что там дома нужно было шить, например, ватно-моралевые повязки, да. Но была какая-то такая принудиловка. Нас водили, показывали, где ближайшее бомбоубежище. И на тех самых занудных уроках, которые сменили военное дело, да, по безопасности, нас учили каким-то таким вещам. Они банальные. Вот они доскрежут зубовного отскуки банальные. Но, тем не менее, это вот принудительно, да, доносилось. А насколько современный человек понимает, что он делает, что ему делать, когда вокруг, вот мимо идет человек с ружьем. Вот насколько он знает, что делать, или он просто не информирован?
Я думаю, что подавляющее большинство не информированы. И очень хорошо, если человек помнит номер единой службы, это 112, и вспомнит его в нужный момент, и позвонит на 112 и скажет, тут мимо меня прошел человек с ружьем.
А знаете, что скажет? Вы пробовали туда дозвониться? Вот скажет, я звонил, мне сказали, ты свои паспортные данные давай, мы тебя потом послушаем. Да, это вот, это обывательская точка зрения, мы в эфире обсуждали. Во-первых, многие там 02 еще считают, да какие 112, 02 у всех в голове. Во-вторых, считают, что я буду звонить, это же мне какие-то проблемы принесет. Это же тоже вот есть определенная инерция сознания. Но, тем не менее, да, если это немного в сторону отставить, как вы считаете, сколько людей действительно позвонит и почему не позвонят?
Ну, знаете, людей, которые вот вовлекаются в ситуацию и которые готовы в ней участвовать, как правило, вот в любом коллективе не более 30%. Это вот по моим там наблюдениям, по тому, вот, сколько я занимаюсь там поисками, обучением, примерно треть. Бывает меньше, никогда больше. И в ситуациях угрозы всегда максимум треть будет готова действовать как-то адекватно. Остальные либо пойдут за ними и будут подражать, либо будут делать какие-то вещи, которые не стоит делать, и ухудшать тем самым ситуацию.
А вот это треть, это константа? Это в любом обществе?
Это так? Максимум. Это вот то, что там в России я вижу сейчас. И, как я говорил, бывает меньше. Ну, то есть бывает там 10%, бывает 20%. Зависит от коллектива, в котором все это происходит.
Но наша задача как общество и вас как специалиста по безопасности, это наше общество, которое наше общество спасает, когда оно теряется, когда оно попадает в сложные ситуации. Наша задача какая? Эту треть, эти 10% сделать, чтобы они, их было не там, 10, а 50? Как это донести?
Вы знаете, очень важно готовить людей. Вот вы правильно сказали, что была принудиловка, она не нравилась, но она была. Сейчас принудиловки нет. И поэтому есть масса источников информации, кто-то прочитал и не запомнил, кто-то вообще не прочитал. Очень важно базовые навыки отрабатывать постоянно с людьми и проговаривать это на занятиях с детьми, проигрывать ситуации. Очень важно, когда ситуация проиграна, тогда она
запомнена. Кто это должен проигрывать? Родители, учителя, какая-то специальная, там, вот ваше там, движение, которое я бы назвал добровольческим. Кто это должен делать? На ком это обязанность?
Мы, конечно, это делаем, но у нас ресурсов на всех, конечно, не хватит. Мы можем там 200 тысяч детей обучить за год, но не больше. А основное, конечно, это школа. Конечно, это какие-то, возможно, специализированные организации, которые в помощь школе будут заниматься в школе обучением детей правилам безопасности.
Ну вот пишут, что уроки АБЖ. Да где уроки АБЖ? Ой. А также вот наш слушатель скидывает свою фотографию, это можно делать через Телеграм, и он идет со спиннингом. У него камуфлированный огромный чехол. Там вот может быть снайперская винтовка Драгунова, да, например. Он говорит, меня никто не останавливает, я все, ну, хожу на рыбалку каждый день, так он действительно рыбачит. Да. Вот мы что, должны подозрительно теперь к каждому относиться? Где грань-то разумности, да, как ее достичь, поймать?
Ну, вот в данном случае, как в Казани, там не было никакого чехла, там был явно дробовик в руке. Не надо заглядывать каждому в чехол, каждую скрипку открывать, да, но когда явно в руке ружье, незачехленное, уж точно не в ремонт, ну, прям гарантированно.
Ну, вы знаете, тоже скажут, а если это детская игрушка? Ну, вот сколько там тоже каких-то случаев было, там в Штатах часто приводят, как пример, когда дети играли там в войну, да, у них... изделия, имитирующие, да, оружие, да, вот к ним применяли какие-то там методы жесткие. Насколько это? Вот что, мы теперь детей с игрушками будем останавливать? У любого есть какая-то грань. Я вот пытаюсь понять, какими методами можно эту ситуацию решить. Решить, чтобы она не повторялась, потому что это действительно ужасно, когда дети гибнут.
Ну, на мой взгляд, первое и самое главное – это профилактика. То есть дешевле и эффективнее предотвратить, чем отлавливать уже на последних стадиях там, когда он прошел забор школы, когда он там вошел в школу. Это уже прям тонкая грань, когда уже точно начнется стрельба, просто вопрос, сколько пострадает. А гораздо проще все это сделать до. И должна быть система. Должна быть система, которая, во-первых, заботится о психологическом состоянии человека, ребенка. Система, которая его воспитывает. И который он тяготеет, когда ему есть что терять. Когда вокруг есть нормальные люди, сам ты волей-неволей тоже будешь нормальным человеком. А вот когда тебя травят, тем самым и окружающие совершают, ну, являются пособниками, так или иначе, будущего преступления.
Вы знаете, да, вот мы говорим много равнодушия о том, что у нас там людям там чуждо какое-то сочувствие, чуждо то самое чувство коллективизма. А мне кажется, что в этом есть причина в том, что вот мы уже там прошли определенный цивилизационный этап, и мы для выживания не нуждаемся в той самой коллективности, что этот процесс, он не только у нас, во всем мире, да, какие-то похожие процессы. Там, где принудительно внедрены контуры безопасности, там они действуют. Там, где вот там в Лондоне условном есть тот самый Neighborhood Watch, да, когда свет не загорелся у соседа, они сразу в полицию звонят. То есть это для них нормально. Там это работает. А так, ну вот зачем там человеку коллектив, когда есть интернет? Вот интернет же, он же там как-то обращается более деликатно с человеком, чем сверстники, которые могут обозвать там и так далее. Вот, и... мы говорим о том, что вопрос воспитания, вопрос в законодательстве, вопрос и так далее. Но вот эти ситуации, обсуждения, да, этих тем, они периодически всплывают. И такое ощущение, что не делается ничего. Почему?
мне кажется, что вот сейчас произошла катастрофа, погибли люди. И мы все поднялись, обсуждаем, это прям горячая тема. Но пройдет неделя, потом пройдет год, потом пройдет два, все, проблемы-то нету. И так до следующего похожего случая, там через, не дай бог, 3-4 года. А когда опять это все возникнет, ну, к сожалению, если бы у нас было это там еженедельно, были бы приняты, я уверен, все меры, но...
Ну, то есть я делаю вывод, что это нужно делать, вот мы получили горький опыт сейчас, нужно немедленно делать выводы и делать те самые законодательные изменения, вводить новые какие-то протоколы, да, безопасности, даже если это не нравится, даже если это ограничение там, свободы какой-то, да.
Это не должна быть дань моде или случая. Это должна быть система, которая, независимо от того, произойдет ли это по вашим ощущениям или нет, она должна быть сделана. Это вот та самая профилактика и зона ограничений, которая должна быть выставлена, которая должна предотвращать будущие преступления. Их надо делать, пока не произошла следующая трагедия.
У нас есть несколько звонков от наших слушателей. Давайте с ними пообщаемся. Прошу наушники надеть. И напомню всем, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. В гостях у нас Олег Юрьевич Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Да, здравствуйте, Лимузин, вы в эфире.
Да, здравствуйте, здравствуйте, господа, здравствуйте, друзья. Вашему гостю большое спасибо за то, что он делает. Смотрите, я вижу в этой ситуации следующее. Это комплексная проблема. Этот человек же, он, по-моему, владел именно оружием, правильно?
Получил его недавно, да, получил разрешение, да. Вот пошел, смотрите, купил бэушный ствол и применился.
Проблема в том, что такие люди, неуравновешенные, странные, может быть, больные даже, должны быть выявлены еще на ранних стадиях, когда они там ходят в школу изначально, понимаете, и быть уже на карандаше. Он не был. Всем известно прекрасно, что справки покупаются. Любые справки покупаются. Водительские. У меня знакомый человек, наркоман, ну, 90-е годы, спокойно ездил в машине. Со всеми справками, за всеми диспансеров. Поэтому вот проблема в чем. То, что мы сейчас ограничим продажу оружия, ну да, наверное, это как-то повлияет, но это будет все косвенно. На самом деле должна быть система.
Ну, вы знаете, по поводу наркоманов, алкоголиков и справок. Я знаю случаи, когда вот уже система заработала, и когда людей лишали прав, вот ни с того, ни с сего, просто информация доходила о том, что они на учете стоят или стояли там, ну, что-то с этим, и лишали уже вполне выданных прав, чем вызывали их колоссальное неудобство. То есть в этом смысле какая-то система, ну, существует и работает.
Ну, прекрасно, что она работает, но в данном случае, видите, мы видим то, что мы видим, да, то есть информация не дошла, что человек неуравновешен, и вообще, как бы, не все взял оружие в руки, пошел стрелять по мирным гражданам. Это ужасно. Но это есть, к сожалению. И это комплекс проблем. Это не вот, что он там у кого-то взял ружье, которое висело на стене. Это комплекс целый. Поэтому этим должно, конечно, заниматься. Понимаете, тут еще такая проблема. Родители. Родители на работе могут быть с утра до вечера, а так как у нас бабушки тоже сейчас, так сказать, привлечены к каким-то там отодвинуть пенсионный возраст, они тоже где-то там вынуждены что-то, может быть, трудиться. И кто детьми-то должен заниматься? Естественно, школа. А школа перекладывает, как правило, всю ответственность обратно на родителей. Ну, когда? Вот я прихожу домой, допустим, там, не знаю, в 9-10 вечера.
Ну, это понятно. И что же делать? Вот. Как вы считаете, что делать?
Должна быть проведена большая, серьезная, во-первых, анализ всей этой ситуации в стране со справками, с разрешениями, с выявлением и так далее. И должна быть создана система отслеживания нездоровых людей. Понимаете?
Да, понимаю, спасибо. У нас не так много времени, к сожалению. Вот, кстати, вопрос. А нужно ли сейчас, после вот этого, да, провести неприятный, вызывающий возмущение, да, обвинение в нарушении прав, большой такой колоссальный аудит по наличествующим на руках оружию, да, по стволам, да, вот, по всей стране. Посмотреть на всех владельцев, на места хранения, на доступ там, детей, провести полный аудит протоколов выдачи тех самых справок, да, и вот поправить эти места. А как вы считаете, насколько это возможно, насколько это разумно, и насколько вообще общество это примет? Потому что люди возмутятся. У меня, там, я владею, там, 5 лет гладкоствольным, после этого нарезным, за 20 лет со мной ничего не было, что меня проверять?
Ну, мне кажется, провести можно. безусловно. Взять, посмотреть всех. Конечно, люди возмутятся, кто-то возмутится. Но вопрос не в этом, вопрос это предотвратит следующее убийство, которое произойдет там через годы.
Вот. Может произойти, может произойти.
Может произойти, да. И если сейчас мы проведем этот аудит, наверное, там будут какие-то итоги. Кто-то поменяет сейф, поменяет систему запирания и так далее, и так далее. Но прямо сейчас мы ничего не предотвратим тем самым.
Но это не значит, что этого не надо делать, что вероятность не снизится. Потому что ее можно снизить, если не до нуля, то до каких-то там микровеличин все-таки.
Ну, должна быть ответственность за надлежащее хранение. И если о личности человека приходят какие-то сигналы, там, не знаю, вождение в нетрезвом виде, какие-то еще административно серьезные правонарушения, там, драки, давайте посмотрим на его оружие. И нужно ли оно ему?
Давайте еще пообщаемся со слушателем. Вы в эфире говорите, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, добрый, недобрый, да. Ну, я бы сказал так, ведь с кем сталкивается человек, владеющий оружием из правоохранительных и прочих административных органов больше всего? С участковым уполномоченным. И каждый участковый уполномоченный, если бы у него была достойная зарплата, если бы у него было достаточно времени, чтобы знать каждого своего жителя, он бы наверняка выявил бы такого товарища, и не было бы такого случая. Ну, понимаете, конечно, трудно быть всем участковым таким, как Низким, но ведь к этому надо стремиться, а этого я не вижу. Но мой участковый, правда, вот, к счастью моему, довольно достойный товарищ.
И мой достойный, вы знаете, ну, то есть, тоже ситуация, это спасибо за ваше мнение, тоже ситуация поменялась. То есть, нельзя сказать, что у нас институция участковых не работает. Работает. Вопрос только в том, что кто-то пользуется, да, кто-то нет. Вот где-то там что-то не доработало, и возникают те самые ситуации, когда фотографии сейфа скидывают, а где-то все работает. Это вопрос не только и не столько участковых. Тем не менее, да, вот я возвращаюсь к нашему гостю. Как вы считаете, что необходимо сделать прямо сейчас, прямо завтра, чтобы снизить вероятность повторения таких чудовищных событий?
Прямо завтра я бы посмотрел внимательно на школы. И посмотрел на безопасность этих школ. И прямо завтра я бы посмотрел на владельцев гладкоствольного оружия. Даже не на оружие, не на условия его хранения, а на самих владельцев. Особенно на так тех, кто недавно приобрел.
Диспансеризацию провести, да, например?
Сверка данных. Не надо людей заставлять никуда ходить. Но давайте возьмем тех, кому выдано разрешение, и возьмем их протоколы о нарушениях, которые...
Ну, просто сведем данные, сведем
и посмотрим, конечно, выводы, да, посмотрим, да. Если этот человек там каждую неделю попадает в отделение полиции за какие-то правонарушения, а у него дома дробовик, ну, зачем?
Это может сработать. Об этом тоже, кстати, говорили, да, и мне кажется, это, во-первых, достаточно просто сделать, и давно уже пора. Но в любом случае мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал в этой трагедии, соболезнования погибшим и родным. Безусловно, это чудовищная трагедия. Будем надеяться, она не повторится. У нас в гостях был Олег Юрьевич Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Друзья, желаю вам не попадать в такие тяжелые ситуации. Берегите себя, берегите своих близких и не будьте равнодушны. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». А сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на волне.